Доброе утро. Сегодня 12 июня у нас. И сегодня буду читать Деяния 3. Вместе потом с комментариями. Поехали. Однажды Петр и Иоанн шли вместе в храм в 3 часа пополудни, в час молитвы. И увидели там калеку, который от рождения не мог ходить и которого каждый день приносили в храм и сажали у ворот, называемые красивыми. И он просил милостыню у людей, входивших в храм. Увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, он попросил у них милостыню. Внимательно посмотрев на него, Петр и Иоанн сказали: «Взгляни на нас». И он посмотрел, ожидая что-нибудь от них получить. Но Петр сказал: «Нет у меня ни серебра, ни золота, но дам я тебе то, что имею. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, помог ему встать. Тотчас же ступни и суставы его окрепли, и, вскочив на ноги, он стал ходить. Он пошел с ними в храм, подпрыгивая на ходу и восхваляя Бога. И все видели, как он шел, прославляя Бога. И узнали в нем того калеку, который сидел, прося милостыню у красивых дверей храма. Случившееся с ним наполнило людей ужасом и изумлением. Этот человек ни на шаг не отходил от Петра и Иоанна, а в это время изумленные люди сбегались к ним, к месту, называемому Соломоновыми притвором. Увидев это, Петр сказал: «Мои израильские братья, чему удивляетесь вы? Почему вы смотрите на нас так, будто мы своей силой и благочестием сделали так, что этот человек стал ходить? Бог сделал это. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог предков наших, восславил слугу своего Иисуса, а вы отдали его на смерть и отреклись от него перед Пилатом, когда тот решил освободить его. Отреклись от святого и праведного убийцу, просили освободить. Вы убили несущего жизнь, но Бог воскресил его из мертвых, и мы свидетели тому, мы видели это собственными глазами. Силой Иисуса был исцелен этот калека, ибо мы уверовали во имя Его, и этот человек, которого вы видите и знаете, был полностью исцелен перед всеми вами ради веры в имя Иисуса. Но я знаю, братья, что вы сделали все это в неведении, как и предводители ваши. Бог же предрекал через всех пророков страдания Христу и таким образом исполнил это. Так покайте же и возвратитесь в лоно Господне, чтобы вам простились грехи ваши. И тогда Господь дарует вам духовное обновление и пошлет вам Иисуса, того, кого Он избрал быть Христом вашим. Он должен оставаться на небесах до того времени, когда все будет совершено, как и говорил Бог издревле через своих святых пророков. Ибо сказал Моисей: «Господь Бог ваш из братьев ваших пошлет вам пророка, подобного мне. Вы должны повиноваться всему, что он говорит вам. И любой, к ним подчинится тому пророку, будет отделен от людей Божьих и сгинет». Кстати, забавно, что здесь не говорится про церковных людей. Здесь говорят «Божьи люди». Да, все когда-либо вещавшие пророки, начиная с Самуила и кончая теми, кто был после него, предвещали эти дни. Вы – наследники пророков и соглашения, которое Бог дал вашим предкам, когда сказал Аврааму: «Через потомство твое благословенны будут все люди на земле». Он воскресил слугу своего и к вам первым послал его благословлять каждого, отвращая от непредвиденных путей ваших. Итак, это был конец Деяния 3, и сейчас будем читать комментарии Баркли. Так, начнем комментарии читать. Это комментарий первый. «Достопримечательное деяние» он называется. Итак, день у иудеев начинался с 6 часов утра и заканчивался в 6 вечера. Набожный иудей молился 3 раза, в 9 часов утра, в 12 и 3 часа дня. Они считали, что молитва действенна, где бы ни молились, но они все же полагали, что в храме она имеет двойную силу. Очень интересно, что апостолы продолжали соблюдать старые обычаи. Был час молитвы, и Петр и Иоанн шли в храм, чтобы молиться. Они исполнены были новой верой, но не воспользовались этим для отклонения от нормы. Они понимали, что новая вера и верность старой дисциплине могут содействовать друг другу. На Востоке нищие обычно садились у входа в храм или у места поклонения святыни. Это место считалось самым лучшим во всех отношениях. Люди, идущие молиться, более всего расположены к щедрости по отношению к собратьям. Один из друзей поэта, бродяга Дрейвиса, рассказывал ему, что когда он прибывает в новый город, то он в первую очередь ищет верхушку церкви с крестом и идет туда просить подаяния. Любовь к Богу и человеколюбие всегда должны идти рука об руку. В приведенном отрывке мы сталкиваемся с чудесами апостольской эпохи. В связи с ними нужно сделать несколько конкретных замечаний. Первое. Такие чудеса действительно совершались. В Деянии 4.16 мы читаем, что Синедрион осознал необходимость признания свершившегося чуда. Враги христианства первыми бы выступили с опровержением и отрицанием такого факта, если бы они могли, но они даже никогда и не пытались сделать этого. Почему они прекратились? Имеется несколько предположений. Это было такое время, когда чудеса были настоятельной необходимостью. В ту эпоху они являлись доказательствами истинности и могущества христианской благой вести в период ее первого распространения. Тогда совпадали два особых обстоятельства. Во-первых, еще были живы мужи апостолы, имевшие неповторимую возможность личного близкого общения с Иисусом Христом. Во-вторых, все это происходило в атмосфере страстного ожидания чудес, когда в мире ощущался особый прилив веры. Сочетание этих двух обстоятельств производило особое влияние. Правильнее было бы ставить вопрос не почему прекратились чудеса, а прекратились ли они. Ведь каждый человек понимает, что современные хирурги делают теперь то, что в апостольские времена рассматривалось как чудо. Бог открыл людям новые истины, новые знания, и используя эти откровения Божьи, люди продолжают творить чудеса. Как сказал один известный врач, «Я накладываю повязки на раны, а Бог их лечит». Христианин может везде увидеть чудеса, если у него есть восприимчивый глаз. Следующий комментарий. В этом отрывке получили отражение три главных элемента первохристианской проповеди. Первохристианские проповедники всегда подчеркивали этот важный факт, что распятие Христа было величайшим преступлением в истории человечества. Всякий раз, когда они говорили о нем, в их голосе звучали потрясение и ужас. Они пытались возбудиться в сознании людей мысль о том, что распятие Христа явилось страшным преступлением. Они как бы говорили: посмотрите, на какое преступление способен грех. Христианские проповедники всегда подчеркивали важность его воскресения. Без воскресения Христа христианская церковь никогда не имела бы права на существование. Факт воскресения Христа подтверждал, что Он несокрушим и что Он действительно является Господом жизни и смерти. Этот факт был окончательным неопровержимым доказательством того, что за Ним стоит Бог и, следовательно, сила, которую ничего не может остановить. Первохристианские проповедники всегда подчеркивали могущество воскресшего Господа. Себя они никогда не рассматривали источником, а лишь посредниками его. Они осознавали свое ограничение, но из личного опыта также знали, что нет границ тому, что может сделать воскресший Христос с ними и через них. В этом секрет христианской жизни. Пока христианин думает о том, что он может сделать, его будут беспокоить неудачи, разочарование и страх. Но при убеждении не я, а Христос во мне, с ним будет мир и сила Божия. Я хочу еще раз прочитать. Перехристианские проповедники всегда подчеркивали могущество воскресшего Господа. Себя они никогда не рассматривали источником, а лишь посредником Его. Они осознавали свои ограничения, но из личного опыта также знали, что нет границ тому, что может сделать воскресший Христос с ним и через них. В этом секрет христианской жизни. Пока христианин думает о том, что он может сделать, его будут беспокоить неудачи, разочарование и страх. Основы проповеди. В этом отрывке мы встречаем почти все признаки при первой христианской проповеди. Этот отрывок начинается со звучащих понятий прошения и предупреждения. В неведении своем совершили иудеи страшное распятие, но теперь это неведение более не оправдано, и поэтому дальнейшее отрицание Иисуса Христа не может быть прощено. Эта ужасная ответственность звучит во всем Новом Завете. Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имел бы греха. А теперь не имея извинения во грехе своем. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Увидеть яркий свет божественного откровения – величайшая привилегия, но также и страшная ответственность. Увидеть яркий свет божественного откровения. Угу. Это знание налагает обстоятельства покаяться и измениться. Эти два понятия тесно связаны друг с другом. Покаяние означает изменить образ мыслей, а образ мыслей изменить легче, чем образ жизни. Но это изменение образа жизни должно вести через отказ от старой жизни и вступление на стезю новой жизни. Это покаяние имеет несколько последствий. Оно окажет определенное воздействие на прошлое. Грехи будут заглажены, это яркое слово. В древности писали на папирусы чернилами, в которых не было кислоты, поэтому чернила не впитывались в папирус, подобно совершенным чернилам, а буквы просто лежали поверх папируса. Чтобы стереть написанное, нужно было просто вытереть чернила мокрой губкой. Вот так же и Бог стирает грех прощенного ученика. Он окажет большое влияние на будущее человека. Пробудятся воспоминания, появятся новые импульсы, придающие силу в слабости и отдых в усталости. Итак, следующий комментарий. Далее Петр говорит о пришествии Христа. Это учение означает, что история движется к определенной цели. Петр утверждает, что все, что произошло, было предсказано пророком, иудеи отказались принять идею об избраннике Божьем, который должен страдать. Но Петр настаивает на том, что если хорошо изучат Писание, то сами обнаружат все это. Шестое. Петр напоминает им, что все, что произошло, было предсказано пророками, иудеи отказались принять иудею. Шестое. Петр напоминает им об их национальных привилегиях, ведь особенно они были избранным народом Божьим. Седьмое. Наконец, он излагает непровержимую истину, что особые привилегии налагают и особые обязательства. Эта привилегия не означает особую честь, а требует особое служение. Ну, короче, евреи, они должны, типа, служить. А это не честь, а привилегия служить. Понятно. Ну и в завершение хочу поделиться тем, что у меня, ну вот, мысли за последние два дня такие, что Бога можно найти не только в церкви. Получить информацию можно не только от... Получать правильную информацию можно не только от людей воцерковленных. Вот, поэтому... Ну, как бы, математики учат в институте, поэтому биологию учат в МГУ, поэтому я думаю, то, что красивые люди есть везде, люди с Богом внутри, Божьи люди, вот это меня очень прет, то, что в Библии только что прочитал, в комментариях, что там были Божьи люди. То есть церковные люди – это церковные люди. А есть Божьи люди. Вот. То есть церковные люди могут быть не Божьими людьми. Поэтому в этом есть немножко подвох, на который я наступил недавно. Вот. На подвох. Да. Вот. И сейчас я понимаю, что это не так. Вот, поэтому хорошего дня вам, и, по-моему, читать Библию по утрам – это круто. Аминь. Всем пока.